Глава 23. В первый раз я поехал именно туда, куда ей так хотелось поехать со мной, по Миргородской дороге. Меня взял с собой Ваген, посланный зачем-то в Шишаки. Помню, как мы с ней боялись проспать назначенное время. Выехать нужно было до жары пораньше, как она ласково меня разбудила, сама вставши до солнца, уже приготовив мне чай, подавляя в себе грусть, что я еду один. Было серо и прохладно, она все поглядывала в окна. Неужели дождь испортит мне поездку? Я до сих пор чувствую то нежное и тревожное волнение, с которым мы вскочили, заслышав у ворот почтовый колокольчик, порывисто простились и выбежали за калитку к перекладной тележке, на которой в длинном парусиновом балахоне и в летнем сером картузе сидел Ваген. Потом глох колокольчик в огромном воздушном пространстве, разгулявшийся день был сух, жарок, ровно бежала тележка в глубокой дорожной пыли, и все вокруг было так однообразно, что вскоре уже не стало силы глядеть вдаль сонно-светлого горизонта и напряженно ждать от него чего-то. В полдень прошло мимо нас в этой горячей пустыне хлебов нечто совсем кочевое — бесконечные овчарни Кочубея. «Полдень, овчарни», — записал я среди толчков тележки. «Серое от зноя небо, ястреба и сивоворонки». Я совершенно счастлив. «В Яновщине», — записала корчме. «Яновщина, старая корчма, ее черная внутренность и прохладная полутьма. Еврей сказал, что пива у него нету, есть только напиток». Какой напиток? Но напиток? Напиток фиалка? Еврей тощий в лапсердаке. Но напиток вынес из задней комнаты гимназист, необыкновенно полный подросток, высоко подпоясанный новеньким ремнем по светло-серой куртке, очень красивый как-то по-персидски, его сын. После Шишак я тотчас вспомнил гоголевскую записную книжку. И вдруг яр среди ровной дороги, обрыв в глубину и вниз. И в глубине леса, и за лесами леса, за близкими зелеными отдаленные синие, за ними полоса песков серебряно-соломенного цвета, над стремниной и кручей махала крыльями скрипучая ветряная мельница. Под этим обрывом в глубине долины лукой выгибался псел и зеленело садами большое село. Мы долго искали в нем какого-то Василенко, которому и было у Вагина дело, и, найдя, не застали дома и долго сидели под липой возле его хаты, окруженные сыростью луговой верболозы и кваканьем лягушек. Тут же мы просидели с Василенко и весь вечер ужинали, пили наливку, и лампа освещала снизу зелень листьев, меж тем, как кругом замыкалась непроницаемая тьма летней ночи. Потом в этой тьме вдруг стукнула калитка, и возле стола нарядно появилась до свинцовой бледности набеленная девица, приятельница Василенко, местная земская фельдшерица. Тотчас, конечно, узнала, что у него какие-то губернские гости. Первую минуту она от смущения не знала, что с собой делать, говорила, что попала, потом стала пить с нами рюмка в рюмку и все больше вскрикивать на всякие мои остроты. Она была ужасно нервная, широкоскулая, остро черноглаза, у нее были жилистые руки, крепко пахнущие шипром, и костлявые ключицы. Под легонькой голубой кофточкой лежали тяжелые груди, стан был тонок, а бедра широки. Ночью я пошел ее провожать. Мы шли в черной темноте по засохшим колеям какого-то переулка. Где-то возле плетня она остановилась, уронила мне на грудь голову. Я с трудом не дал себе воли. Домой мы с Вагиным приехали на другой день, поздно. Она уже лежала в постели, читала. увидев меня, вскочила в радости и удивлении, как уже приехал. Когда я, поспешно рассказывая всю свою поездку, стал со смехом рассказывать про фельдшерицу, она перебила: «Зачем ты рассказываешь мне это?» И глаза у нее наполнились слезами. «Как ты жесток со мною», — сказала она, торопливо ища под подушкой платочек. «Мало того, что ты бросаешь меня одну». Сколько раз в жизни вспоминал я эти слезы. Вот вспоминаю, как вспомнил однажды, лет через 20 после той ночи. Это было на приморской бессарабской даче. Я пришел с купанья и лег в кабинете. Был жаркий и ветреный полдень, сильный, шелковисто-горячий, то затихающий, то буйно растущий шум сада вокруг дома, тени блеск в деревьях, мотанье туда и сюда мягко гнущихся ветвей. Когда ветер, густо шумя рос, приближался, он вдруг раскрывал всю эту древесную зелень, окружавшую окна тенистого кабинета, показывал в ней знойно эмалевое небо, и тотчас раскрывалась и тень на белом потолке. Потолок светлее становился фиолетовым. Потом опять затихало, ветер, убегая, терялся где-то вдали сада, над обрывом к прибрежью. Я глядел на все это, слушал и вдруг подумал. Где-то 20 лет тому назад, в том давно забытом малорусском захолустье, где мы с ней только что начинали нашу общую жизнь, тоже был подобный полдень. Я проснулся поздно, она уже ушла на службу. Окна в сад тоже были открыты, и за ними вот так же шумело, качалось, пестро блестело, а по комнате вольно ходил тот счастливейший ветер, что сулит близкий завтрак, доносит запах жареного лука. Я, открывши глаза, вздохнул этим ветром и, облокотившись на свою подушку, стал глядеть на другую, лежавшую рядом, в которой еще оставался чуть слышный фиалковый запах ее темных прекрасных волос и платочка, который она, помирившись со мной, еще долго держала в руке. И, вспомнив все это, вспомнив, что с тех пор я прожил без нее полжизни, видел весь мир, и вот все еще живу и вижу, меж тем, как ее в этом мире нет уже целую вечность, я с похолодевшей головой сбросил ноги с дивана, вышел и точно по воздуху пошел по аллее уксусных деревьев к обрыву, глядя в ее пролет на купоросно-зеленый кусок моря, вдруг представший мне страшным и дивным, первозданно новым. В ту ночь я поклялся ей, что больше никуда не поеду. Через несколько дней опять уехал.